Мой доклад носит название «Обзор истории возникновения и развития церковно-музыкального образования в Союзе евангельских христиан-баптистов». Ахинания, начальник левитов, был учитель пения, потому что был искусен в нем. Я не нашел ничего другого к этому докладу, и мне показалось, что вот этот текст, он и будет соответствовать той теме, которую я сегодня хотел бы предложить всем нам. На самом деле, эта тема еще ждет своих исследователей. Она не раскрыта. Поэтому я сегодня попытаюсь только отметить некоторые вехи, этапы, что ли. В конце 90-х годов еще 19 века уже в Латвии проводились семинары регентов, то есть обучали музыкальных руководителей церквей. И там замечен был или отмечен был Карли Синкис, в то время еще молодой регент, композитор латышский, баптистский композитор. Позднее, уже в начале 20 века, он оказывается в Петербурге, учится в Петербургской консерватории. Проханов привлекает его к своей деятельности, он становится редактором, музыкальным редактором журнала «Христианин», первых его сборников, знаете, до революции еще были изданы «Тимпаны», «Кимбалы», «Заря жизни», такой музыкальный журнал «Новый напев» и другие. Вот он редактор этих сборников. Янис Эльмарович Этерис, энциклопедии латвийской баптистов, он пишет так, что это первый профессиональный баптистский композитор Латвии. Я бы сказал, что он первый профессиональный баптистский композитор в России. В 1913 год в Петербурге открывается первая протестантская библейская школа. Проханов, инициатор открытия этой школы. Школа была предназначена для подготовки проповедников, пресвитеров. Там всего три преподавателя. Сам Проханов, брат Менонит Раймер или Реймер и Инкис. Вот Инкис преподает предмет музыкальный. Собственно говоря, это не были регентские или музыкальные курсы, там не было такого отделения. Инкис, как настоящий музыкальный профессионал, музыкант-профессионал, он подготавливает учебник. Учебник элементарной теории музыки подготавливает учебник руководство к изучению музыки и пения по нотам. Несколько позднее выходит отдельным учебником краткое руководство к изучению пения по цифровой системе. В 23-м году в Москве выходит учебник элементарной теории музыки, приспособленный к самообучению на регента, автор учебника Адам, тоже латыш, который трудился в Латвии, в латышских церквах и также в российских церквах в 20-е годы. Несколько позднее Яков Иванович Лизовский, руководитель музыкального отдела Союза баптистов, уже 20-е годы, он организовывает курсы, месячные курсы, регентов уже, обучают регентов. Проходят они в разных городах, это Москва, Ростов, Нахичевань, Омск, там преподает Церман также, известный регент. В эти годы публикуются очерки по музыкальному служению, по методике хорового пения в журнале «Баптист», «Баптист Украины», «Утренняя звезда», в журнале «Христианин». Авторы этих статей и Яков Иванович Лизовский, и Захарчук, который также в Москве потом преподавал на библейских курсах, тоже для пасторов, между прочим, преподавал музыкальный предмет, и некоторые пресвитеры будущие изучали дирижирование, так там сказано. То есть вот в эти годы формируется какая-то школа, что ли, школа направления. Статьи в журнале «Христианин» Карева, Проханова, Кеши, там излагаются первые такие взгляды или подводится какая-то черта. И там можно увидеть ту позицию по вопросам богословия музыкального служения. Это важные моменты, между прочим. Таким образом, уже к 30-м годам, к началу 30-х годов, когда наступает новый период молчание, когда закрываются церкви, вот как бы прекращается всякая деятельность церковная. К этому времени уже было сформировано целое направление в русской духовной музыке. Это, конечно, и большое количество песнопений разножанровых и переведенных, переводимых до этого с языков английского, немецкого, финского. Но к этому времени уже сформировалась и русская, и евангельская композиторская школа. Целая плеяда композиторов – Инкис, Казаков, Захарчук, Вязовский, Драненко и так далее. То есть вот к этому периоду столь стремительно, знаете, вот короткий этап исторический, но стремительное развитие евангельского движения, формирование церквей, образование хоров, солистов, оркестры уже в то время были, и неаполитанский оркестр был в церкви Прохановой, и духовые оркестры, и симфонические. Вот за столь короткий период развития, где там 25, может быть, 30 лет, возникает целое направление, как говорил Иван Степанович Проханов, духовное, новое направление в русской духовной музыке, наряду с великой, конечно, культурой и духовной музыкой Русской Православной Церкви. И вот после известного периода молчания 30-40-х годов начинается снова возрождение, когда возрождение церквей, да, когда открываются возможности снова организовывать церкви. В конце 40-х годов, начало 50-х годов возрождается и певческое служение. Вот почти повсеместно ощущается потребность, конечно, в руководителях общего и особенно хорового пения. Вот в силу той государственной идеологии, которая была в нашем государстве того времени, не было никакой возможности создавать какие-то школы, там, семинарии, курсы даже. То есть не было возможности проводить какую-либо образовательную деятельность. И вот выискивание и подготовка к музыкальному служению будущих регентов, конечно, легла на плечи пресвитеров и регентов старшего поколения. Несколько имен мне хотелось сегодня отметить. Одним из них, конечно, был Николай Иванович Высоцкий. Мы, некоторые из нас помнят его, встречались с ним в 80-х годах. Эта личность удивительно скромная внешне, но интеллектуал. Педант такой был, вот, много, глубоко предан Господу, прошел тоже в свое время через сталинские лагеря. Это, он так скромно говорил, я был в местах не столь отдаленных, ну, 6 лет он находился в этих местах. Так вот, он в то время, будучи регентом Одесской церкви, он посещает Киев, в Киеве он какое-то время трудился, потом в Москве. Он был тем, который поддерживал, так вот, знаете, молодых регентов, регентов, которые же находились в служении. Вот многие регенты старшего поколения с благодарностью вспоминали Казимирского, это Украина. Казимирского, ряд песнопений в свое время были очень популярны. Известный регент и композитор нашего братца воевода учился на курсах, которые он организовал. Конечно, курсы были неофициальные. Нельзя было официально проводить, может быть, даже где-то дома они собирались, и где-то в церкви так собирались. И вот он подготовил целую группу регентов, которые потом понесли эту эстафету дальше. Воевода, вспоминая Казимирского, воевода так говорит. Композитор, организатор и преподаватель регентских курсов. Требовательный, однако, довольно скромный христианин. Кировоградский регент, 60-е годы, басисты, Борис Мефодьевич басисты, личность легендарная. По-всякому называли те встречи, которые он организовывал. Он организовал мужской хор, с этим хором он посещал церкви. Они бывали в разных городах, и регенты многие того времени, и музыканты вспоминали о нем. Он был вдохновителем регентского движения. Поддерживал начинающих. Он написал учебник элементарной теории музыки. Воевода так пишет. Я хочу сказать о воеводе. У меня с ним контакт до сих пор. Ему 87 лет. Он живет в Филадельфии уже много лет. Удивительная память. Все помнит. Когда что было. Только говорим. Он такой оптимист вообще. по телефону все вспоминал. Я попросил его написать. Он написал вот два очерка, опубликованные там в журнале. Это за последние полтора года, кажется, он написал, прислал мне. Я просил о басистам тоже написать. Так вот, он пишет так, что элементарную теорию музыки перефразировал, соответственно, с церковно-хоровыми требованиями. Она стала краткой, но полезной, так как все примеры он взял из христианских простых и концертных вариантов, то есть не только простых гимнов, но и более сложных, да, гимнов концертного плана. Вот он поддерживал многих, которые начинали свое служение. Называли так музыкальные ассамблеи, громкое название, хотя это были скромные встречи, съезжались туда, и воевода бывал там, и отрезной, и молодой Крейман там впервые играл свою оду Бог. Вот, но вот это движение, знаете, творческое движение, это было замечательно, прекрасно. Дальнейшее развитие хоро и сольного ансамбля пения стимулировалось новыми произведениями. 60-е годы. Уже Юрий Кирович упоминал Скирду Ивана Михайловича, тот же воевода, многие другие, я не буду перечислять всех. И вот это развитие, то есть было постепенное развитие вот музыкального служения. Но продолжалось, как бы вот после этого перерыва 30-х-40-х, оно снова возрождалось, оно снова набирало новые обороты. И вот, наконец, 70-е годы. 70-е годы, которые уже, в которые это уже, так сказать, регенская не просто встреча, но приобрело характер движения, регенского движения. Встречи были, знаете, были такие очень представительные, по 30-40 человек собирались в таких местах, как Ташкент, Одесса, Киев, в других местах. И там, конечно, были обеспокоены, что у нас в братстве нет регенских курсов, нет образования, у нас не печатаются сборники. В журнал «Братский вестник», единственный в то время вот такой журнал, который был доступен всем церквах, там тоже никаких статей, не было в музыкальном служении. Вот все это там высказывалось. В 1974 год на 41-м съезде впервые как бы официально была озвучена эта тема. Генеральный секретарь Союза того времени Алексей Михайлович Бычков, я процитирую, он в своем докладе говорил: «На прошедших предсъездовских совещаниях поднимался вопрос о регентах и проведении с ними духовной воспитательной работы, и в частности по поднятию культуры и уровня церковного пения. Мы надеемся, что в будущем СИХБ проведет цикл семинаров по духовному служению регентов, как левитов, воспевающих хвалу Богу в домах молитвы. Следует также уделить внимание вопросу церковного песнопения на библейских курсах и возобновить публикацию статей по церковному пению в журнале «Братский вестник». Я хочу сказать, поскольку уже мы были как бы свидетелями того времени, тех уже встреч, это было, конечно, движение снизу. И вот это позволило на таком высоком форуме поднять этот вопрос. На съезде выступал Павленко и Высоцкий. И вот Павленко так говорил: «Основное служение церкви ЕХБ – проповедь Евангелия, Слово Божие. Это первая кафедра. Ей уделяется должное внимание заочные библейские курсы, статьи в «Братском вестнике». Вторая кафедра – богослужебное пение, духовная музыка. Этому служению уделяется недостаточное внимание. По этой причине есть недостатки в нашем пении, нашей музыке. В некоторых случаях отсутствует главный элемент, который отличает церковное пение. Такое недуховное пение не умиляет душу, не располагает к молитве, не вызывает чувство благоговения и значительно уступает в этом отношении православному пению. Есть опасность, что в наших в молитвенных домах джазовые напевы вытеснят благоговейные духовные мелодии. А Высоцкий в своем обращении к съезду сказал о том, что пресвитерам необходимо повышать свой музыкальный уровень, приобретать музыкальные знания. Мне кажется, сегодня этот вопрос, он также актуален, что и сегодня нужно этот вопрос. Одно время там, вот еще в библейских курсах, мы, как регенское отделение, мы участвовали в этой работе, и у нас был такой предмет, который мы преподавали для студентов того времени библейских курсов. После съезда Подготовка соответствующих лекций на библейских курсах была поручена Высоцкому. И он начинает работать над такими лекциями. Несколько позднее к нему присоединились Евтухович и Харлов. Поскольку сопротивлялся этому начинанию того времени Совет по делам религии активно, это как бы повисло в воздухе, растянулось на несколько лет. Но вот во второй половине 70-х происходит встреча музыкальных руководителей ряда ведущих в музыкальном отношении церквей. Я уже сказал об этом, были встречи вот в таких городах, и вот там обсуждались насущные вопросы. И вот в феврале 78 года состоялась, опять же, все это было, конечно, неофициальные встречи. Они даже не ставились в известность руководителя с тем, чтобы не навлечь там давление сверху, вот, потому что обстановка была в какой-то степени, мягко говоря, отличной от той, в которой мы сегодня находимся, ввиду политической и в стороне. Климат был другой в этих вопросах. И вот в феврале 1978 года состоялась, опять же, несанкционированная сверху встреча ведущих регентов братства с руководством ВСБ. Мне хотелось бы это озвучить, потому что об этом никогда не говорилось, и, может быть, потом не будем говорить, но пусть это останется в истории. И вот в Москву съехали где-то 12 братьев, ведущих регентов, и попросили Клименко Андрея Сергеевича встретиться. Он пригласил Артура Ивановича Мицкевича, и вот эта встреча состоялась, 78 год. Что же там излагали братья? Учредить при ЗБК регентские курсы и музыкальные семинары на местах. Издать нотный сборник для хорового пения с включением в него произведений современных композиторов ЕХБ. И третий пункт. Открыть в журнале «Братский вестник» специальный раздел для публикации нотных гимнов и статей о музыкально-певческом служении. Вот всего-навсего. Сегодня, может быть, это вызовет улыбку, но что же это за такие пункты? А в то время, вы знаете, это, так сказать, было вот большим таким, как бы, новшеством, что ли, то есть то, что не приветствовалось со стороны власть имущих. И вот было письмо такое, которое было направлено в Союз, которое подписали Евтухович Минск, Анастасьев Киев, Гончаренко Москва, Петрухин Алмата, Барушка Одесса. Видите, весь Союз был представлен. И вот эта встреча, письмо дали новый импульс, сподвигнувший руководство к продвижению вопросов, связанных с возможностью организации регентского обучения при Союзе, при Всесоюзном Совете Иоанна Христиана Баптиста в Москве. И вот в июне этого же года в Духовном центре состоялось первое послевоенный период совещания музыкальных руководителей, на котором и состоялся обмен мнениями по этим вопросам. Были зачитаны некоторые рефераты, и вот, собственно говоря, поезд тронулся. Поезд тронулся там же, на этом совещании был дан старт подготовке второго тома нотного сборника духовных песен. А в июле 79 года и состоялся первый набор студентов тогда еще в регентскую группу заочных библейских курсов. Но первая учебная сессия преподавали Евтухович, Харлов и Гончаренко. Богословские предметы Мицкевич и Савченко. Уже Вальтер Артурович Мицкевич и Павел Дмитриевич Савченко. Позднее, с начала 80-го года, включаются в работу Глинская Галина Андреевна, Лидия Владимировна, Погосская Галина Андреевна, Алексей Иванович Орлов. И в это же время мы пригласили Семлика, Лео Дарыча Семлика, вот, нашего эстонского брата, музыковеда, преподавателя эстонской консерватории, музыкального училища. И вот он помог сформировать нам программу, так сказать, помог расписание, методику. Вот, и мы стали заниматься уже достаточно серьезно. Позднее подключились другие преподаватели: Лозовая Тамара Георгиевна, Волчанский Виталий Васильевич, Бережной Высосевич Гюргард и Тимченко и некоторые другие. Концертмейстерами были у нас Людмила Гончаренко, Инна Костырева, ныне Смирнова Инна Николаевна, и Светлана Федичкина. Вот 80-е годы. А что же было? Десятилетие или больше? На самом деле это было, я бы сказал, благословенное время. Была двухгодичная программа, 7 учебных основных сессий, однонедельных, но когда все собирались, часто жили там, в этом помещении центральной церкви, и занятия проходили день и ночь. Мы иногда сами преподаватели там ночевали. Был большой энтузиазм, было большое вдохновение. И Господь вот в этих малых возможностях делал невероятное. Была большая очередь тех, которые хотели бы учиться у нас, но возможности были ограничены. Один момент, который вот в этот период, я считаю его историческим таким моментом, это были наши контакты с регенским классом в то время Ленинградской духовной академии. В начале 80-х при содействии Бычкова Алексея Михайловича и по приглашению ректора академии, в то время еще архиепископа Кирилла, мне как руководителю довелось приехать в Ленинградскую академию и больше недели находиться среди студентов, преподавателей. Приняли меня очень прекрасно, замечательно, были общения. И там мы познакомились с руководителем регенского класса Ленинградской духовной академии. А у них тоже открылся этот регенский класс буквально за полгода раньше того времени, когда у нас началось образование. В то время еще иеромонах Иоаннафан. Ныне мы знаем его по песнопениям, таких как «Величит душа моя Господа», «На кресте распят» и, конечно, всеми любимые песнопения «В небе Херувима». Да? Вот. А потом состоялся ответный визит. Он приехал, и как раз в это время студенты и преподаватели жили в гостинице «России», была такая гостиница еще в то время. И вот эти общения, вы знаете, оставили след. Я встречаюсь сейчас со студентами того времени, нашими братьями, которые трудятся в разных даже странах теперь. И все спрашивают, а как там наш брат Иоаннафан? А как вот он? Ну, забегая вперед, скажу, что мы обратились, там нашли его веб-сайт, написали ему письмо в начале этого года. Он сразу же ответил. И мы пригласили на конференцию. И он прислал свой доклад. И у нас достаточно такая тесная переписка все это время. Но у него состоялась операция, и он сейчас находится в реабилитации. Он прислал буквально несколько дней тому назад это письмо. Вот. И сегодня доклад будет зачитан его. Может быть, мы потом помолимся о его здравии. Итак, история регенского отделения. Где-то 11 или 12 лет приблизительно. Второй этап уже в развитии нашего учебного заведения – это 90-е годы. Музыкальный факультет Библейского института. На самом деле, в начале 90-х годов, вы знаете, опять происходят такие события, которые, конечно же, отразились и на служении нашего братства. Создаются национальные союзы уже во вновь образованных государствах, и всех бы трансформируется в Евразиатскую Федерацию. Стал вопрос о регенском отделении. И тогда, по предложению братьев, регенское отделение было передано образованной в то время или учрежденной в то время христианской миссии или христианского центра «Логос». И вот с того времени «Логос» несет попечение по музыкальному образованию. И мы выдавали дипломы как музыкальный факультет Библейского института, но на самом деле это учебное заведение с того времени, оно как бы стало автономным учебным заведением. Меняется программа, не меняется, а развивается дальше программа, то есть совершенствуется. Это уже не 2 года, а 3 года. Это уже не недельная сессия, а 2-недельные сессии. В это время я бы выделил служение Шмигор Станислава Константиновича. Он выполнял роль завуча и методиста, потому что мы работали много над программами, над методикой. В преподавательском составе тоже появляются новые преподаватели: Суворова Любовь Александровна, Далакова Елена Степановна, позднее Богданова Ирина Владимировна, Анна Георгиевна Давыдова преподавала у нас. Несколько позднее подключился Виктор Павлович Кадочников. И, конечно, с начала 90-х у нас преподает Владимир Александрович Попов богословские дисциплины. Таким образом, 90-е годы – это следующий период в развитии музыкального учебного заведения, о котором мы сегодня говорим, и юбилей которого мы сегодня отмечаем. Эти годы отмечены тем, что у нас работают филиалы в Новосибирске, мы делали 2 выпуска, в Краснодаре 3 выпуска. В эти годы мы преподаем в Германии, там тоже был наш филиал, нас пригласили. Это тоже очень важная связь с нашими братьями. И контакты с Эфорским университетом приезжают. Доктор Шерри Лаухан преподает у нас, Мильман Прайс. Но вот наступают 2000-е годы, и меняется тоже ситуация в этом институте библейском, и мы пришли к тому, что нужно было изменить формат нашего учебного заведения, и теперь это институт духовной музыки с 4-годичной программой, ориентированы на высшее музыкальное образование. Преподаватели. Я хотел бы отметить, потому что все мы трудимся вместе. Да, благодарю. 4-годичная программа, которая направлена на подготовку, с одной стороны, специалистов в области музыки. Один диплом и второй диплом – это бакалавриат, бакалавр церковной музыки. Вот такие цели мы ставим и стараемся достигать, так сказать, уровня поставленных целей. Я хотел бы отметить здесь и Масютину Тамару Петровну, и Кирилла Евгеньевича Гончаренко. Елена Львовна Шумская с нами работает все эти годы. Оревик Владимировна Паламарчук. Вот теперь Наталья Викторовна подключилась, Скачкова. Конечно же, Светлана Ефимовна Оськина, автор учебников, которые она уже подготовила в рамках нашего института. Таким образом, как бы вот история самого нашего учебного заведения – это 3 этапа. 80-е годы – это регенское отделение при ЗБК. 90-е – это музыкальный факультет Библейского института. И 2000-е годы – это самостоятельное учебное заведение, институт духовной музыки, ориентированный на высшее музыкальное образование. Какие же цели или задачи ставит институт? Конечно же, во-первых, формирование личности служителя церкви. Это вопрос очень серьезный сегодня. И, во-вторых, человека, профессионально подготовленного для служения в церкви. Но наши выпускники не только служат в церквах, но и преподают в учебных заведениях, некоторые из них. И 2000-е годы. Музыкально-образовательные конференции, которые параллельно проводятся институтом и логосом. Такие конференции состоялись в Курске, Нижнем Новгороде, в Ростове, Хабаровске, Ярославле, Смоленске и других местах. Это тоже важный момент. То есть связь с местами, с поместными церквами. Вот только что, буквально месяц назад, в Смоленске прошел первый такой образовательный семинар, учебный семинар, недельный, там было предложено 2 программы. Одна программа – это повышение квалификации для тех, кто у нас учились в более ранние годы. Другая программа начальные, так сказать, начальное образование. И мы считаем, что это очень важное, важное начинание. Ну что ж, на этом я бы хотел закончить свой обзор. Добавлю только, что в 90-е годы у нас появились филиалы, не 90-е годы, а 2000-е годы филиалы в Соединенных Штатах. Мы тоже там преподаем, встречаемся с нашими выпускниками. Таким образом, вот охват и наши контакты, они достаточно обширны. Слава Господу за это. Конечно же, это труд, труд многих и многих тех, которые жертвенно совершают свое служение вот в этом направлении христианского музыкального образования в нашей стране, или точнее в нашем братстве. Пусть Господь благословит, и я благодарю вас за внимание. Хочу возвратиться к начальным словам, что эта тема ждет своих исследований. Я, может быть, не совсем последовательно все это изложил, но некоторые вот такие моменты, то, что я хотел сказать, я отметил. Спасибо.